По сторонам сцены, незаметные, пока глаза не привыкли к полумраку, стояли две кучки людей. Справа — вкушицы. Этих Алиса уже научилась узнавать. Слева — мужчины. Большей частью пожилые, бородатые, длинные одежды которых были изукрашены геометрическими знаками, словами, буквами, цифрами и непонятными значками. На головах этих людей были высокие черные цилиндры. За троном возвышались два гигантского роста телохранителя, на головах которых были странные, чем-то знакомые шлемы, круглые, с кольцом сбоку. В кольца были вставлены пучки перьев. Что же напоминали эти шлемы? И тут Алиса не выдержала и громко засмеялась. Она поняла, что на головах главных телохранителей ночные горшки с ручками.
«Кто смеется?» — спросил радикулит.
Тут же из темноты к Алисе кинулись два человека в темных одеждах и шапках, к которым были пришиты громадные уши. Они схватили ее и поволокли к сцене.
«Ну, скорее, что там?» — спросил радикулит. «Твои наушники-подслушники, великий господин, докладывают!» — крикнул один из них. «Это девчонка!»
«Зачем здесь девчонка?»
«Разрешите сообщить, ваша милость!» — сказал правый крот. «Разрешите сказать!»
«Говорите, мои милые!» — ласково произнес повелитель.
«Говорите, мои мальчики! Всю правду говорите! Ничего не таите!»
Люди с пришитыми ушами держали Алису за локти. Не больно, но крепко.
«А зачем вам запасные уши?» — тихо спросила Алиса.
Они не ответили, но повелитель, у которого был изумительный слух, что, как известно, помогло ему пережить 44 заговора и 3 восстания, ответил за них.
«Это мои наушники-подслушники, слухачи-доносчики, моя опора и надежда!»
Тут же радикулит поглядел на кротов.
«Говорите, мои кровожадные!» — сказал он. «Говорите!»
Левый крот сделал шаг вперед, поклонился и сказал.
«Как было велено, мы сели на корабли и приплыли в столицу по зову нашего повелителя».
«Хорошо, люблю послушных мальчиков. Говорите, говорите!»
«Мы взяли с собой драгоценные редкие дары, чтобы обрадовать глаза нашего повелителя!»
«Говори, говори!»
«В пути, остановившись на ночлег на длинном острове, мы встретили уважаемого поклона червяка самого толстого! Мы не имели к нему вражды и мирно провели ночь!»
«Проверить!»
— приказал радикулит, обернувшись в кушицам.
«Проверено!» — ответил один из них. «Это правда!»
«Но, уважаемый поклон, червяк самый толстый возжелал получить вот эту девочку, на которую вы обратили свое благосклонное внимание, повелитель!»
«Почему? Что в ней особенного?»
«Эта девочка — акробатка! Она умеет делать такие трюки, которых не знают наши акробаты. Мы сами выучили ее этим трюкам и хотели привести ее в подарок нашему грозному повелителю. Разумеется, мы вынуждены были отклонить требования червяка».
«Любопытно», — сказал радикулит.
«Продолжай, мой мальчик». «А когда мы спустились на берег в столице, червяк устроил засаду, чтобы отнять у нас девчонку. Мы не нападали на него, но защищались, и в бою подлый червяк был убит».
Повелитель обернулся к кушицам. Один из них вышел вперед и наклонил голову. Но сказать ничего не успел, потому что с одного из кресел, что стояли полукругом у сцены, вскочил очень высокий и страшно худой поклон и закричал:
«Я червяк самый длинный! Требую казни этих ничтожных самозванцев и жалких лесных бродяг за смерть моего возлюбленного брата! Если червяк из нашего рода требует рабыню, вы должны с благодарностью отдать ему рабыню! Смерть преступникам!»
«Я выслушал тебя, мой уважаемый червяк самый длинный», — сказал ласково радикулит. «Я полностью разделяю твое негодование. Я рассмотрю твою просьбу».
Дверь шкафа раскрылась. Оттуда выглянул клоп небесный и сказал:
«Я разделяю точку зрения червяка самого длинного. Никто не смеет поднять руку на представителя знатного рода».
«Никто!»
— закричали, перебивая и подогревая друг друга, остальные вельможи, что сидели в креслах.
Тут левый крот не выдержал. Он закричал, обращаясь к орущим вельможам:
«У меня нет меча, и я не могу осквернить вашей подлой кровью этот священный дворец. Но когда мы выйдем, я вызываю на честный бой до смерти любого из вас».
Эти слова вызвали новую вспышку негодования.
«Как он смеет!»
— кричали толстые и тонкие, низенькие величавые вельможи Крины.
«Самозванец! Поклон в первом поколении! Твой отец был простым лесным разбойником!»
«Пускай!» — отвечал им левый крот.
«Пускай он был разбойником! Но вы от него бегали, как быстроногие трусливые черепахи!»
«Ах!» — закричали вельможи. «Ах!»
Видно, под черепахой имелся в виду какой-то очень позорный для них зверь. Радикулиту надоели эти крики. Он поморщился и поднял руку, давая знак всем замолчать. Никто не замолчал, словно забыли, где находится. Тогда раздался удар гонга, такой низкий и гулкий, что его звук поглотил остальные звуки в зале. Вельможи опомнились.
Червяк самый длинный сказал:
«Просим голосование, вельмож! Пускай решит голосование!»
«Голосование!» — закричали остальные вельможи.
«Кто за то, чтобы немедленно казнить кротов, а их имущество и замок поделить между нами?»
— спросил червяк. Все вельможи без исключения подняли обе руки.
«Вот так, поклон, радикулит!»
— сказал червяк и сел. Наступила тишина. И в этой тишине послышался голос радикулита.
«Мы тут посоветовались с мудрецами!»
Старики в высоких шапках поклонились.
«И со вкушицами!»
Жрецы поклонились.
«И решили, ваше требование законно, и обычай должен быть соблюден. Так что вам, мои дорогие мальчики-кротики, придется погибнуть».
«Мы будем сопротивляться», — сказал правый крот.
«Похвально», — ответил радикулит. «Вы отважные воины».
«Отдай их мне, господин!»
Выглянул из шкафа клоп небесный. Алисе хотелось спросить, почему этот человек прячется в шкафу, но спросить было не у кого.
«Конечно, считай, что они твои», — ласково ответил повелитель.
«Я кину их в пропасть блаженства!»
«Разумеется», — согласился радикулит. «А теперь мы перейдем к насущным делам».
«Как так?»
— подпрыгнул в кресле червяк самый длинный.
«А казнить? Сначала казнь!»
«Погодите, дорогие мои любезные поклоны», — сказал Радикулит. «Разумеется, мы их казним, но не сейчас, не в день, когда мы выходим в великий исторический поход. И в этом походе кровожадные кроты нам очень и очень понадобятся. С их знанием леса, с их умением сражаться... Нет, пускай они погибнут в бою, в первых рядах. Пускай они искупят свое преступление кровью на пользу общего дела. А если они случайно останутся живы, мы их убьем сразу после окончания победоносного похода. Разве я не мудро решил?»
«Мудро!»
— криво усмехнулся червяк. «Конечно, он не был согласен с Радикулитом, но если будешь возражать, получается, что ты выступаешь против общего дела». Поэтому червяк некоторое время мялся, словно искал убедительные слова. Потом махнул худой лапкой и плюхнулся в кресло.
«А пока что, — сказал Радикулит, — покажите мне, что вы там принесли мне в подарок. А то, когда погибнете, некому будет приносить мне подарки».
И многие в зале захлопали в ладоши, поражаясь мудрости повелителя.
«Во-первых, мы нашли в лесу и отобрали у пигмеев их главную святыню, за которой тщетно охотятся многие славные мужи», — сказал левый крот.
Он махнул рукой. Воины вытащили на сцену мраморную статую и поставили ее. Правый крот подозвал к себе Алису и тоже вывел ее на сцену.
Радикулит спросил: «А это акробатка?»
«Замечательная акробатка», — сказал правый крот. «Специально выдрессированная лесными мудрецами и волшебниками, чтобы услаждать ваши глаза, милостивый повелитель».
«Покажи», — сказал Радикулит Алисе.
«Что показать?»
«Что ты умеешь?»
Алиса пожала плечами. Лживый и сладкий Радикулит ей не понравился. Впрочем, Алиса чувствовала, что и она повелителю пришлась не по душе. Так что неприязнь была взаимной.
«Девчонка!» — зарычал правый крот. «Показывай все, что ты умеешь!»
«В ином случае...» — улыбнулся Радикулит. «Не поздно еще пересмотреть приговор. Почему мы должны откладывать казнь братьев-кротов? Может, сделаем это сейчас? Повеселим наших слуг!»
«Конечно! И скорее!» — закричали вельможи.
«Если ты думаешь, девчонка, — сказал из зала левый крот, — что когда нас казнят, ты останешься живой, ты ошибаешься. Я всегда успею отрубить твою упрямую голову!»
Алиса поняла, что он не шутит. Но одно дело — крутить сальто на берегу вместе с Пашкой, когда это тебе хочется. Другое здесь, на голой пыльной сцене, под взглядами напыщенных индюков. Но что поделаешь? Алиса разбежалась и сделала сальто. Вышла из сальто в стойку и прошлась немного на руках. Что еще им показать? Она перевернулась, сделала ласточку, потом шпагат и снова сальто.
«И это все?»
— спросил Радикулит разочарованно.
«Почти все», — ответила Алиса.
«И из-за этого червяк напал на вас?»
«Из-за этого», — сказал правый крот.
Повелитель посмотрел на своего советника с чучелом попугая на голове.
«Конечно, это редкий дар», — сказал старик. «Но скорее он подходит для ярмарки, чем для повелительского дворца».
«И я так думаю», — сказал Радикулит. «Пускай она подождет нашего решения».
«Отдай девочку мне!»
Голова высунулась из шкафа.
Мне она нравится!»
«Я сказал, подождем! Есть еще второй подарок!»
Один из охранников подошел к Алисе и довольно чувствительно толкнул ее.
«Отойди, не слышала, что ли?»
Алиса не стала спорить. Чем дальше от негодяев, тем безопаснее.
«Так»,
— сказал радикулит.
«А это белая дама?»
«Так точно, ваша милость», — сказал правый крот.
«Таинственная белая господинка, богиня пигмеев?»
«Она самая!»
Радикулит поднялся с зубоврачебного трона, и оказалось, что одно плечо у него выше другого, и при том он хромает.
«А что у нее в руках?»
— спросил он подозрительно.
«Не можем знать!» — ответил правый крот.
«Мудрецы!» — приказал радикулит. «Выскажите свое высокое мнение!»
Мудрецы в высоких цилиндрах тут же окружили статую. Начали водить по ней пальцами, щелкать, стучать. Двое встали на колени и стали вслух, споря из-за каждой буквы, стараться прочесть слово «читательница» на пьедестале.
«Скорее, дорогие!» — торопил радикулит. «Отвечайте! Нам еще много надо обсудить! Если вы, мои голубчики, будете так долго разгадывать эту простую загадку, придется передать вас в руки вкушецов забвения!»
Мудрецы засуетились, сдвинулись в кружок, так что цилиндры касались друг дружки. Пошептались, и главный мудрец с длинной до пояса раздвоенной бородой сказал:
«Как сказала нам великое знание, учениками и слугами которого мы, господин, являемся, эта белая дама, давно потерянная и наконец-то возвращенная, в подлинности которой мы не сомневаемся, держит в руке священный кирпич, который, по преданию, она заложила в основание храма».
«Но с другой стороны», — сказал второй мудрец, невежливо отталкивая в сторону своего коллегу, «есть версия, не менее достойная доверия, и она заключается в том, что белая дама держит в руках коробку с конфетами».
Алиса снова хихикнула.
«Девочка, у тебя есть своя версия?» — ласково спросил радикулит. «Ты, по-моему, слишком умная».
«У нее в руках книга», — сказала Алиса. «Что же, ваши мудрецы книг не видели?»
«Что? Что она говорит, богохульница?»
— закричал, распахнув дверь шкафа, вкушец Клоп Небесный.
«Богиня никогда не пойдет так низко, чтобы взять в руки это проклятие прошлого, книгу!» «Девочка очень глупа», — сказал главный мудрец.
«А что за буквы у ног этой белой дамы?» —
ласково спросил радикулит.
«Мы их расшифровали», — сказал белобородый мудрец. «Они означают успокоение».
«Есть другая версия!»
Сразу же вылез вперед второй мудрец. Видно, вечный соперник первого.
«Там написано: слава радикулиту, мудрейшему повелителю!»
«Странно», — сказал радикулит. «Неужели богиня знала о том, что я приду править этим миром? Надпись-то кажется старой. А ты что скажешь, акробатка?»
«Там написано «читательница», — сказала Алиса. «Наверное, эта статуя когда-то стояла в библиотеке, поэтому девушка читает книгу».
«Какой ужас!»
— воскликнули мудрецы.
«Она хочет сказать, что женщина могла читать! Таких девочек надо жечь на костре!»
«Почему женщина?» спохватилась Алиса, которая перехватила горящий злобный взгляд Клопа из двери шкафа. «Вы же сами говорите, что это богиня, а богиням все можно, и читать тоже».
«Богине можно и читать!» — проскрипел Клоп. «Но вот рабыне-акробатке читать не положено!»
«Ты в самом деле умеешь читать, мое сокровище?» — спросил Радикулит.
И в его голосе было столько сладости и столько угрозы, что Алиса почувствовала, как над ее головой повис топор.
«Нет», — сказала Алиса, — «зачем мне читать? Мне так показалось».
«Вижу, что показалось. Ты лживая девчонка, и мне хотелось бы узнать, чем ты околдовала этих глупых лесных разбойников».
«Я не колдовала, я прыгала», — сказала Алиса.
«А прыгаешь ты слишком ловко», — сказал Радикулит.
«Отдай ее мне, повелитель!» — проскрипел из шкафа Клоп Небесный. «Я из нее быстро выпытаю правду!»
«Это все куда серьезнее, чем вам кажется», — произнес Радикулит, глядя на Алису в упор кошачьими желтыми глазами. «Иди, девочка, подожди, пока дяди и тети будут говорить о своих скучных делах. Потом мы решим твою судьбу».
«Куда идти?» — спросила Алиса.
«Тебе покажут», — ответил Радикулит и кивнул старику-советнику.
Тот подозвал пальцем одного из подслушников с привязанными к шапке ушами и что-то тихо приказал ему. Алиса уловила лишь последние слова: «Отвечаешь головой». Подслушник цепко схватил Алису за руку и утащил за сцену, в пыльные темные проходы между ржавых колес и свисающих сверху тряпок. Когда они остались одни, он больно ущипнул ее.
«За что?» — спросила Алиса.
«Чтобы знала, где ты. От нас еще никто не уходил живым», — сказал подслушник.
«А я и не убегаю», — сказала Алиса.
Рядом мелькали черные ушастые тени. Подслушники охраняли заседание поклонов.
«Иди!» —
подслушник толкнул Алису, она споткнулась.
«Ой!» — сказала она. «Ногу подвернула!»
Алиса села на пол и подумала. «А что он теперь будет делать?»
«Ты где?» —
спросил подслушник.
«Здесь! Ой, ногу больно!»
«Иди!»
Подслушник принялся бить Алису ногами, но в темноте не мог попасть, сердился и ругался. Этого Алисе и надо было. Она схватила его за поднятую ногу и так рванула, что он списком полетел на пол. Алиса поднялась, сорвала с его пояса веревку, быстро скрутила ему руки. Чем бы заткнуть рот? «Ага, у нее же есть платок!» «Жалко, конечно, платок. Мама вышивала. Но для хорошего дела и платком можно пожертвовать». Алиса заткнула хрипящему подслушнику рот платком и, подхватив его подмышки, потащила в сторону от прохода. И вовремя зашуршали, зашлепали шаги. Со сцены уходили вкушицы и мудрецы. Два подслушника гнали их.
«Скорее!» — торопили они. «Давайте отсюда! Нечего вам слушать, о чем разговаривают великие!»
Алиса засунула мычащего подслушника за кучу сломанных и сгнивших декораций и сняла с него шапку с ушами. Шапку она надела себе на голову, потому что уже поняла, что в этой темноте видны только силуэты, а силуэт человека с громадными ушами не вызовет никаких подозрений. Затем она проскользнула обратно к сцене и остановилась за дырявым задником. Так что теперь она отлично слышала и видела все, что происходило в зале.